Глава 5. Окна в башне. Но Вандер уходил в небытие, плюясь напоследок ветром и ранним снегом. Декавдер, последний месяц года, терпеливо ждал своей очереди. Король Джон Престер, едва успев вызвать своих сыновей в Хейхолд, снова заболел и возвратился в маленькую затененную комнату, где его окружили пиявки, ученые-доктора и вечно бронящиеся, раздраженные сиделки. Аббат Дометис примчался из Святого Сутрина, Великой Церкви Арчестера, и расположился у его кровати. Он будил короля через правильные промежутки времени, дабы исследовать текстуру и вес королевской души. Старик, все больше слабеющий, выносил и боли и священнослужителя с галантным стоицизмом. В крошечной комнатке, расположенной рядом с королевскими покоями, которую уже 40 лет занимал Таузер, лежал меч-сверкающий гвоздь, закутанный в тонкие ткани. Лежал на самом дне дубового сундука шута. Через все широкое пространство Светлого Арда летела весть. Король Джон умирает. Эрнистир на западе и Риммергард на севере немедленно отправили послов к постели в оцепеневшем Аркенленде. Старый герцог Изгримнур, сидевший по левую руку от Джона за великим столом, привел 50 риммерсманов из Элвертсхолла и Нарведа, с головы до ног закутанных в кожу и меха, для перехода через Фростмарш. Гвитина, сына короля Лута, сопровождали всего 20 эрнистерийцев, но сверкающее золото и серебро их оружия затмевали своим блеском бедную ткань их одеяний. Замок оживал. В нем звучали языки, давно не слышанные тут. Риммер Пак, Пирдруинский, Хачский. Перекатывающий островной говор на Ранси заполнял двор, а конюшни отзывались эхом на певучие ритмы лугового народа, как всегда чувствовавшего себя всего лучше около лошадей. Над всем этим господствовала неторопливая речь набанайцев и быстрые деловые переговоры донецких священников, которые, как всегда, заботились о приходящих и уходящих людях и их душах. В высоком Хейхолте и расположенном ниже Эрчестере маленькие армии чужеземцев встречались и расходились по большей части без столкновений. Хотя некоторые из этих народов были древними смертельными врагами, 4 двадцатилетия под опекой Верховного Короля исцелили многие раны. И, пожалуй, больше было выпито кружек эля, чем произнесено резких слов. Впрочем, нашлось одно исключение из этого общего для всех правила, исключение, которое трудно было не заметить и не понять, потому что в низких ли коридорах Эрчестера или за широкими воротами Хейхолта, где бы они ни встречались, солдаты в зеленом принца Элиаса и слуги в сером принца Джошуа толкались и бронились, как в зеркале, отражая личное разногласие королевских сыновей. Для того, чтобы прекратить несколько особенно безобразных стычек, пришлось вызвать стражу короля Джона. В конце концов, один из сторонников Джошуа был ранен юным меримунским дворянином, близким другом наследника. К счастью, человек Джошуа не особенно пострадал, удар был нанесен нетрезвой рукой и неверно направлен, и стороны были вынуждены выслушать упреки старших придворных. Отряды принцев вернулись к обмену холодными взглядами и презрительными насмешками. Кровопролитие было предотвращено. Во всем Светлом Арде наступили странные дни. Дни, в равной мере исполненные горя и возбуждения. Король был еще жив, но смерть могла прийти с минуты на минуту. Мир застыл в ожидании грядущих перемен, ибо как может что-нибудь оставаться прежним, если король Джон не сядет больше на трон из костей дракона? «Серкерда, сон! Четверверг лучше! Пятерица лучше всех! Шесетерк — рынок, Семран — отдых. Спускаясь по скрипучей лестнице и прыгая при этом через две ступеньки, Саймон во все горло распевал старый стишок. Он чуть не сбил с ног Сафрону, хозяйку бельевой, или Костеляншу, которая вела отряд горничных, нагруженных одеялами, к двери соснового сада. Вскрикнув, она отскочила в дверной проем и успела только погрозить пальцем удаляющейся спине Саймона.
«Я скажу Рэйчел!» —
крикнула она вдогонку. Ее подопечные подавили смех. Кому было дело до Сафроны? Ведь сегодня рыночный день, и Юдит, повариха, дала Саймону 2 пенни с тем, чтобы он купил ей кое-что, а сдачу, о, прекрасный шесетерк, сдачу оставил себе. Монетки соблазнительно позвякивали в его кожаном кошельке, пока он как метеор летел по круглым дворикам через ворота внутреннего двора к среднему двору, почти пустому сейчас, когда его обитатели, солдаты и ремесленники, были на работе или на рынке. На внешнем дворе животные сгрудились на общественном выпасе, сбиваясь в кучу от холода. Их замерзшие пастухи выглядели не намного веселее. Саймон бежал мимо низких домиков, складов и загонов для скота, многие из которых были такими старыми и заросшими по-зимнему обнаженным плющом, что казались просто бородавчатыми наростами на каменных стенах высокого владения. Солнце пробивалось через облака, освещая резьбу, покрывавшую халцедоновую поверхность нерулакских ворот. Саймон замедлил шаг до рыси, разглядывая сложные изображения победы короля Джона над Адривисом, битвы, во время которой были, наконец, покорены Набанай. Вдруг он услышал бешеный топот копыт и пронзительный скрип колес мчащегося на него экипажа. Саймон рывком отскочил в сторону и почувствовал дуновение ветра на лице, когда лошадь промчалась мимо. Экипаж дико раскачивался. Он успел заметить кучера, одетого в черный плащ с капюшоном, подбитый фиолетовой тканью. Когда экипаж проезжал мимо, человек, сидевший в нем, пронзил Саймона острым взглядом, глаза его были черными и блестящими и напоминали жестокие глаза пуговицы акулы. Это длилось всего какие-то мгновения, но Саймон почувствовал, как взгляд незнакомца почти физически обжег его. Он отступил назад, прильнув спиной к каменной стене, и ошеломленно смотрел, как карета в облаке снежной пыли исчезла за поворотом внешнего двора. Куры кудахтали и хлопали крыльями, приходя в себя, все, кроме тех, которые лежали, раздавленные в окровавленной грязи.
«Эй, парень, ты в порядке?»
— спросил один из стражников, оторвав дрожащую руку Саймона от изгиба резьбы, за которую он ухватился, и поставив его на ноги.
«Тогда ступай себе!»
Мокрый снег кружился в воздухе и прилипал к щекам мальчика, когда он медленно спускался по длинному склону холма Верчестер. Монетки в кармане наигрывали теперь только марш дрожащих коленок.
«Священник сумасшедший!»
— обратился один из стражников к своему компаньону.
«Не будь он человеком принца Элиаса!»
Трое босоногих ребятишек, окруживших оборванную мать, еле бредущую в гору по грязной глинистой дороге, весело хохотали над забавным выражением побелевшего лица Саймона. В базарный день над центральным рядом натягивали тент, сшитый из множества шкур. У каждого перекрестка стояли каменные пирамиды, на которых разжигали огонь. Часть дыма выходила через специальные отверстия, и снег, падавший через эти отверстия, с шипением таял в горячем воздухе. Люди грелись у огня, прохаживались по рядам, разглядывая товары, выставленные на каждой стороне. В этой толпе, тут и там, образуя настоящие водовороты, народ Хейхолта и Эрчестера смешивался с многочисленными чужестранцами, медленно двигаясь по центральному ряду, который составлял целых 2 лиги в длину от самых нерулакских ворот до площади в дальнем конце города. Стиснутый в оживленной толпе, Саймон почувствовал, что его настроение поднимается. Но что ему за дело до пьяного священника? В конце концов, сегодня все-таки рыночный день. К обычной толче торговцев и громогласных разносчиков, провинциалов с широко раскрытыми ртами, шулеров, карманников и музыкантов примешивались солдаты всевозможных посольств, прибывших к умирающему королю. Важный вид и щегольские одеяния риммерсманов, эрнестерийцев и варенстенеров приводили Саймона в восторг. Он шел за группой, одетых в белое с золотом набанайских легионеров, восхищаясь их статью и выправкой, понимая, даже не зная языка, с какой легкостью они осыпают друг друга оскорблениями. Он придвигался все ближе к ним, стараясь разглядеть короткие шпаги, дремлющие в ножнах, которые они носили высоко на поясе, как вдруг один из них, молодой ясноглазый солдат с тонкими темными усиками, обернулся и увидел его. «Хеа, братцы!» — сказал он с улыбкой, хватая за руку одного из своих товарищей. «Глядите-ка! Юный воришка! Держу пари, что он нацелился на твой карман, Торис!» Мужчины повернулись к Саймону. Грузный бородач, которого звали Торис, мрачно уставился на юношу.
«Если он его трогать, тогда я буду убивать!» — прорычал он.
Похоже, что он владел вестерлингом несколько хуже первого и был, кроме того, начисто лишён чувства юмора. Трое других легионеров присоединились к первым двум. Они подходили очень медленно, так что Саймон в полной мере испытал все ощущения загнанной птицы.
«Что случилось, Гелес?» — спросил один из новоприбывших приятелей Туриса. «Фуй-фуй, он что-то украл?»
«На-нан!» — Гелес усмехнулся. «Мы просто шутили с Турисом. Этот тощий ничего не сделал».
«У меня есть свой кошелек», — сказал Саймон возмущенно. Он вытащил его из-за кушака и помахал перед носом ухмыляющегося стражника. «Я не вор! Я живу при дворе короля! Вашего короля!»
Солдаты дружно захохотали.
«Хе, послушайте-ка его!» — закричал Гелес. «Он имеет нахальство говорить «наш король!»»
Саймон понял, что молодой легионер пьян. Некоторая часть очарования, но отнюдь не вся, улетучилась, сменившись отвращением.
«Хе, ребята!» — Гелес нахмурился. «Мульвий Зней ценит Дрини Сент! Не будите спящего льва!»
— раздался новый взрыв смеха. Саймон, весь красный, сжимая в руке кошелек, повернулся, чтобы идти.
«Прощай, дворцовая мышка!» —
крикнул один из солдат. Саймон не стал отвечать и молча поспешил прочь. Он прошел мимо одного костра и вскоре вышел из-под навеса центрального ряда, как вдруг кто-то положил руку ему на плечо. Саймон резко обернулся, ожидая увидеть все тех же легионеров, но вместо этого обнаружил маленького плотного человека с красным обветренным лицом. Незнакомец носил серую одежду, на макушке была выбрита танзура.
«Извините, молодой человек!»
— в голосе слышалась потрескивающая картавость эрнестерийца.
«Я только хотел узнать, вполне ли вы благополучны, не причинили ли эти гойхохи вам ущерб?»
Он осматривал Саймона как бы в поисках повреждений. От уголков его глаз с тяжелыми веками расходились лучики морщин, выдающие частую улыбку. Но было в них и что-то еще. Какая-то глубокая тень, беспокоящая, но не пугающая. Саймон понял, что почти против желания уставился на собеседника и отвел взгляд. «Нет, спасибо, отец», — сказал он, в смущении перейдя на официальный язык. «Они лишь шутили со мной. Никакого ущерба».
«Хорошо, это очень хорошо. Ах, простите меня, я не представился. Я брат Кадрах Эсканер Вилдериванского ордена. Я приехал с принцем Гвитином и его людьми. Кем можете вы быть?»
«Меня зовут Саймон. Я живу в Хейхолте». Он сделал неопределенный жест в сторону замка. Монах снова улыбнулся, ничего не говоря, потом повернулся, чтобы посмотреть на проходившего мимо Хирку, одетого в яркие пестрые одежды и ведущего на цепи медведя в наморднике. Когда они прошли, он перевел взгляд на Саймона.
«Люди говорят, что хирки знают разговаривать с животными, вы слышали это? И будто бы животные их понимают».
Он насмешливо пожал плечами, как бы давая понять, что божий человек, естественно, не может верить в подобную ерунду. Саймон молчал. Он, конечно, тоже слышал такие истории о диких хирках.
Шем Конюх клялся, что эти рассказы — сущая правда. Хирки часто появлялись на рынке, где они продавали прекрасных лошадей по возмутительным ценам, и дурачили селян хитрыми фокусами и загадками. Вспомнив об их неважной репутации, Саймон схватился за свой кошелек и успокоился, услышав мелодичное позвякивание. «Спасибо вам за помощь, отец», — наконец проговорил он, хотя и не припоминал никакой помощи со стороны священника. «Я должен идти. Мне надо еще купить специи». Кадрах внимательно посмотрел на него, как бы стараясь вспомнить что-то, о чем могло напомнить выражение лица Саймона. Наконец он произнес:
«Я, молодой человек, хотел бы попросить вас об одолжении».
«Каком?» — подозрительно спросил Саймон.
«Как я уже сказал, я впервые в Эрчестие. Может быть, вы будете так добры, что поможете мне и немного покажете город, а потом вернетесь к своим надобностям, успев сотворить доброе дело».
«О!» — Саймон почувствовал некоторое облегчение. Первым его побуждением было отказаться, слишком уж редко выдавался день, который он мог потратить полностью на свои собственные нужды. Но, с другой стороны, мальчикам не так уж часто удается побеседовать с эдонитским монахом из языческого Эрнистира. К тому же этот брат Кадрах не был похож на человека, который не способен говорить ни о чем, кроме грехов, проклятий и вечных мук. Он еще раз оглядел монаха, но лицо того было непроницаемым. «Ну что ж, я думаю, это нетрудно. Пойдемте. Хотите посмотреть танцоров на скаду? Это на площади». Кадрах был интересным собеседником. Хотя он беззаботно болтал, рассказывая Саймону о холодном путешествии из Эрнисадарка в Эрчестер с принцем Гвитином и отпускал едкие шуточки по поводу прохожих и их экзотических костюмов, казалось, что какое-то внутреннее напряжение ни на минуту не отпускает его. Даже когда Кадрах смеялся над своими собственными рассказами, он умудрялся внимательно наблюдать за чем-то. Они с Саймоном бродили по рынку, вдыхая дразнящие ароматы свежеиспеченного хлеба и жареных каштанов, разглядывая аппетитные прилавки с печеньями и сушеными овощами, которые стояли вдоль стен всего центрального ряда. Заметив тоскливый взгляд Саймона, Кадрах настоял на том, чтобы остановиться и купить грубо сплетенную корзиночку, полную жареных орехов, за которую он заплатил продававшему орехи парню со славным лицом, ловко выудив из кармана серой рясы монету в полфитинга. После бесплодных попыток, обжигая пальцы и губы, сразу съесть горячие ядра, они признали свое поражение и остановились понаблюдать за смешной перепалкой между виноторговцем и плутом, загородившим дверь в винную лавку, ожидая, пока не остынет их покупка. Потом они с увлечением следили за перипетиями узерийского представления для хохочущих детей и очарованных взрослых. Куклы вертелись и кланялись, фигурку Узириса в белоснежной тоге преследовал император Крексис с козлиными рогами и бородой, размахивая длинной зазубренной пикой. Наконец Узириса схватили и повесили на древе казни. Император Крексис, вереща, прыгал вокруг дерева, толкая и пиная спасителя. Дети в диком возбуждении выкрикивали оскорбления в адрес подпрыгивающего императора. Кадрах слегка подтолкнул Саймона. «Видите?» — спросил он, указывая толстым пальцем в сторону кукольной ширмы. Занавеска, свисавшая от края сцены до земли, покачивалась, как от сильного ветра. Он еще раз толкнул мальчика.
«Не правда ли прекрасное изображение нашего Господа?» — спросил он, не отрывая взгляда от занавески.
Наверху дергался Крексис и стонал Узирос.
«Когда на сцену выходят люди, кукловод остается невидимым. Мы догадываемся, как он выглядит, только потому, как двигаются его куклы. И иногда шевелится занавеска, которая прячет его от публики. Ах, но мы в своем неведении благодарны даже за это движение позади занавески. Благодарны!»
Саймон смотрел на него во все глаза. Наконец Кадрах оторвался от представления и встретил взгляд Саймона. Грустная усмешка тронула уголки губ монаха, на мгновение взгляд его посерьезнел.
«Ах, мальчик», — сказал он, — «и что ты можешь в самом деле знать о делах религии?»
Они прошлись еще, прежде чем брат Кадрах наконец удалился, рассыпавшись в благодарностях за гостеприимство молодого человека. После ухода монаха Саймон еще долго бесцельно бродил туда-сюда. Кусочки неба, которые можно было увидеть через отверстие в навесе, начали уже темнеть, когда он вспомнил о данном ему поручении. В лавке с пряностями Саймон обнаружил, что кошелек пропал. Сердце его колотилось как бешеное, когда он стоял, судорожно перебирая в памяти события этого дня. Саймон знал, что кошелек, безусловно, был с ним, когда они с Кадрахом остановились купить орехов, но ему не удалось вызвать никаких воспоминаний о том, что с ним происходило дальше. Во всяком случае, кошелек исчез вместе с монеткой Саймона и двумя пенни, которые дала ему Юдит. Мальчик тщетно обыскивал рынок до тех пор, пока небо в прорезях не стало черным, как дно старого котла. Снег, которого он не замечал раньше, оказался вдруг очень холодным и очень мокрым, когда Саймон с пустыми руками повернул к замку. Хуже любых побоев, как обнаружил Саймон, вернувшись домой без денег, был полный разочарования взгляд, который бросила на него славная, толстая, перепачканная в муке Юдит. Рэйчел тоже повела нечестную игру, вместо наказания взяв с него обещание заработать и отдать эти деньги, и выразив недовольство его неблагоразумием. Даже Морган, с которому отправился Саймон в некоторой надежде на сочувствие, был, похоже, слегка удивлен беспечностью юноши. Вот так, несмотря на то, что взбучка его миновала, чувствовал он себя прескверно, и никогда еще ему не было так жалко себя. Самран пришел и ушел, темный, безрадостный день, когда большая часть населения Хейхолта была в церкви, молясь за короля Джона, или приставала к Саймону. У него как раз было такое царапающееся, раздраженное настроение, какое обычно несколько сглаживалось после визита к доктору Моргансу или прогулки на свежем воздухе. Но доктор был занят. Заперся с Инчем, работая над чем-то, что, как он сказал, было большим, опасным и легко воспламеняющимся, так что Саймон ничем не мог помочь. А погода на улице стояла такая холодная и унылая, что даже принимая во внимание все свои трагические переживания, Саймон не мог вынудить себя отправиться в странствие. Вместо этого он провел бесконечный день с помощником торговца свечами Джеремии, кидая камешки с одной из башенок во внутренний двор и занудно обсуждая, замерзают ли зимой рыбы во рву, и если нет, то куда же они деваются до весны. Пронизывающий холод снаружи, равно как и холод иного рода, царивший в помещениях для слуг, не прекратился и в Первен, так что, проснувшись, Саймон чувствовал себя смутно и противно. Впрочем, Морганс тоже был в унылом и неотзывчивом настроении, и, закончив свою работу в комнатах доктора, Саймон стащил из кладовой немного хлеба и сыра и ушел. Некоторое время он предавался унынию неподалеку от королевской канцелярии в главной аллее и прислушивался к поскрипыванию, доносившемуся из окон, но скоро почувствовал, что перья песцов скребут и царапают его несчастное сердце.